Еще раз приветствую всех вас. Мир вам, братья и сестры, слушателей наших, приветствую. Тех, которые, может быть, давно не были, мы особенно брата Громова приветствуем сегодня среди нас. Мы рады видеть его среди нас. Мы находимся в послании к римлянам. Мы только что пели чудесный гимн, что Господь оставил славу свою небесную, сошел на землю, чтобы искупить нас. Я не знаю, братья, сейчас мы эти слова часто поем, мы так, мне кажется, легкомысленно иногда говорим за страдания Иисуса Христа. Мы осознаем, что Он все отдал за нас, и мы эти слова говорим. Оно должно настолько пропитывать наше сознание, если можно так сказать, каждую клетку нашего сознания, тела нашего, что мы не свои, мы куплены ценной, драгоценной кровью Иисуса Христа. Это должно полностью приводить нас в трепет перед Словом Господним. Господь презрит на тех, которые трепещут перед Словом Его, пророк говорит. В Слове Господнем мы находим принципы, которые должны контролировать нашей жизнью, которыми мы должны действовать и жить. Я не принес, меня поразило на этой неделе, один человек сделал обзор, это профессионал, вы знаете, делает иногда мнение, спрашивает людей, потом проценты собирает, кто как думает о человеке или о какой-нибудь политике или еще о чем-то. Значит, человек сделал обзор, и он заглавлен был: если вы верующие, то вы должны относиться серьезно к тому, что Священное Писание учит нас, как мы должны жить. И там сами люди, которые называли себя верующими, я не знаю, это статистика, это цифры, это номера, мы можем показать цифры, и они могут поражать нас или могут удивлять нас, но там было написано, что совсем маленький процент из всех тех, которые называют себя верующими, практикуют то, что в Слове Господнем написано. Совсем малый процент. Может быть, в следующий раз более подробно я эту статистику вам принесу. Но мы читаем здесь, в нашей 12 главе, послание этого Римлянам. Брат Мартинчук, недавно мы беседовали, правильно назвал это Евангелие от Римлянам. 12 глава. Давайте опять возвратимся и перечитаем опять эти принципы, которые должны действовать в нашей жизни, начиная с 9 по 13 стих. В некоторых ваших Библиях, может быть, здесь оно называется «братское общение», такое подзаглавие, да? В 9 стихе написано: «Любовь да будет у вас непритворна». Следующее тут предложение, выражение, апостол Павел пишет: «Отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру». «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг другу предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странноприимстве. Мы когда начали эту серию, это третья часть наша, я ее назвал «Христианское поведение». Здесь те, которые переводили или составляли перевод нашей Библии, называют это «братское общение», как мы должны друг с другом поступать. Апостол Петр это называет «наша священная» или «наша святость». Апостол Павел называет это «наше достойное звание». Можно сказать, это принципы, которыми мы должны жить или которые должны действовать в нашей жизни. Это те принципы, которые в нашей жизни должны господствовать или быть законом в нашей жизни. И мы должны к самым-самым серьезным отношениям относиться к этому. Это любовь, о которой апостол Павел пишет нам, любовь, которой Бог возлюбил нас, что Он отдал Своего Сына и послал Его. И Иисус Христос, будучи покорным, послушным Сыном, выполнил волю Отца Своего. И перед смертью, когда Он идет уже на крест, Он говорит: «Отче, Я совершил то дело, то назначение, волю Твою, на которое Ты Меня предназначил еще до создания мира». Эта любовь, она самоотвержена. Она своего и не ищет. Это была преданность Иисуса Христа. Он волею Своей решил это сделать. И эта любовь, она в нас должна действовать и существовать, и возрастать. Любовь Божия, агапа и любовь, которая ищет нужду в другом человеке, это любовь, которая в греческой культуре, хотя в это время Римская империя в военном смысле завладела весь мир в то время, но культура, общество, размышление, философия была греческая. И греческая культура, она не признавала слабых людей. И когда они смотрели на любовь и на принципы любви, которая самоотверженно отдавала себя за так называемую христианскую философию, то они признавали это за слабость, а не за крепость. Отдать себя за ближнего своего. Написано, апостол Павел говорит, может быть, кто-то найдется, но отдать себя за развращенного грешного человека, это только Бог мог сделать. И греческая культура это не осознавала и не принимала это. Но к этому мы призваны, как рыба идет против течения. Рыба должна быть живая, чтобы идти против течения. Мертвая рыба, она уже не имеет силы идти против. Любовь Божия, агапа и любовь, которую мы называем Божия любовь, это слово греческое, которое только находится в Библии. Потому что не было в словаре слова, которое могло бы описать любовь Божию. Так что в греческом языке образовалось это слово, которое описывает любовь, в которой Бог возлюбил человека. Агапа любовь. Она сфокусирована, она направляется на нужду не мою, но на вашу, на другого человека нужду. И эта любовь, она готова абсолютно все, что нужно отдать и уплатить любую цену. Даже цену моей жизни через смерть, чтобы помочь тому, который имеет нужду. Любовь, которую мы читали в послании к Коринфянам в прошлый раз, в 13 главе, где апостол Павел учит нас, что такое или как любовь действует, мы видим, что она открыта, она прозрачная, она не лицеприятельная, как здесь, не притворная, как здесь написано. Она видна. И она отражает, мы поем гимн «Чудное озеро Генисарецкое», где облик Иисуса Христа должен отражаться на воде, на волнах нашей жизни. Это любовь, это отражение в моей жизни или в вашей жизни нашего ежедневного хождения перед Богом. Бог призвал Авраама и сказал: «Ходи перед мною». Если представьте себе, Бог сидит на престоле, и тут Авраам будет туда-сюда, слева направо ходить перед Богом. И не будет уходить из присутствия Божьего. Каин хотел уйти от присутствия Господнего, но не мог. Давид на эту тему говорит: «Куда я могу уйти от твоего присутствия?» Так что наше хождение – это перед Господом. И оно отражается в том, что мы в повиновении любим так, как Бог любил. Во-вторых, мы видим, что это личное наше хождение перед Богом. Оно ненавидит зло, здесь написано. Оно отвращается, отворачивается от зла. Если мы читали пару воскресений тому назад послание Петра, апостол Петр призывает нас и говорит, живите или ходите свято, Бог говорит, потому что я свят. Святость – это противоположное всему, что зло. Святость – это отсутствие греха. Истинная, действительная любовь, если мы ее имеем, Божия любовь, она ненавидит зло, она отвращается от зла, она отворачивается, она убегает от зла. В притче Соломона, 8 глава, написано, страх Господен, в чем заявляется, заключается? Ненавидеть зло. Верующий человек должен некоторые вещи не любить, ненавидеть, отвращаться, убегать от них. Первый псалом. Какой муж там описан? Он не ходит на совет. Он не стоит на пути грешников. И он не садится в собрании развращенных или грешников. Вся его жизнь контролируется размышлением о Слове Господнем. Когда апостол Павел пишет Тимофею, когда он говорит за зло, когда он говорит за грех, когда он говорит за то, что в мире мы находим, что мы находим в мире? Мы находим материальные вещи. Те люди, которые любят материальные вещи, в них жизни бывает много того, что не святое. Апостол Павел пишет Тимофею, этого всего избегай, убегай от этого. Ты человек Божий. Ты святой. Избегай этого зла. И в этом, когда мы избегаем, в этом проявляется то, что мы прилепляемся к добру. Любовь истинная, действительная, христианская, библейская любовь Божия, она любит то, что доброе. Благое. Особенно, когда мы говорим за Слово Господне. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, написано, все испытывайте. Другими словами, через призму Священного Писания размышляйте и сравнивайте, если то, что вы говорите, то, о чем вы помышляете, то, что вы делаете, если это соответствует Священному Писанию. Дальше там написано, держитесь доброго или благого. По-английски написано «крепко держитесь», «прилепляйтесь». Это обозначает то, что Бог сказал о браке, то, что Бог соединил, оно вечное, и оно нельзя отрывать одно от другого. «Прилепляйтесь к добру». И дальше там написано «избегайте какого рода зла?» «Всякого рода». Это включает абсолютно весь грех, любой грех. В жизни верующего человека, в нашем помышлении, даже не должно быть даже склонности к тому, что не соответствует Писанию. Как это может случаться в нашей жизни? Как мы можем иметь эту любовь? Как мы можем настолько любить Бога, что мы будем ненавидеть то, что Бог ненавидит? Как мы можем прилепляться к добру? Тогда только, когда наш разум будет наполнен, насыщен, переполненный Словом Господним. Слово Господне да вселяется в умах ваших или в жизни вашей, или в сердце ваше. Обильно апостол Павел пишет. И тогда вы будете назидать друг друга песнопениями, псалмами, Словом Господним, другими словами. Тогда мы будем в нашей жизни испытывать и осознавать и ощущать благую, угодную и совершенную волю Божию, которая проявляется через любовь в действии к нашим братьям и сестрам. И здесь, начиная с 10 стиха по 13 стих, апостол Павел дает нам 10 принципов, которые должны регулировать нашу жизнь. Дальше, начиная с 14 стиха, Там принципы даются нам, как мы должны в обществе поступать. Но когда мы говорим за церковь, за братьев и сестер во Христе, мы находим тут 10 принципов. Первые два мы нашли в 10 стихе: братолюбие иметь к друг другу, почтительность друг к другу, искать, чтобы другой был на первом месте, не себя ставить на первое место. Это особенно должно проявляться в нашем отношении к служению. Если кто-то имеет дар, который я не имею, то мы должны этого брата или эту сестру продвигать наперед, не завидовать служение или дар духовный, который кто-то другой имеет. Дальше в 11 стихе мы встречаем еще три принципа. В 10 стихе 2 и 3 в 11 стихе. Не ослабевать в усердии. Чтобы мы не были ленивые в нашем служении, чтобы мы всем сердцем, всем умом, всей силой своей служили Господу. Иисус Христос, помните, в 9 главе Евангелия от Иоанна, говорит: «Не надобно совершать дела, которые Отец мой Небесный послал меня совершать». Когда? Днем. Почему днем мы должны трудиться? Потому что наступает ночь, тьма, когда никто не работает. Мы поем такой гимн: «Друзья, взошло светило». Да? Значит, мы должны трудиться, мы должны работать. Когда? Тогда, когда свет. Мы дети Божии, и мы вышли из царства тьмы. Куда? В царство света. Если мы дети Божии, дети света, то мы должны действовать, мы должны жить, мы должны трудиться. Тогда, когда пока еще мы имеем возможность, когда день. Это обозначает искать, находить, прилепляться к труду духовному, который Господь дает нам возможность делать. Пророк Иеремия, 48 глава, 10 стих, имеет очень серьезное, не только очень серьезное, но самое серьезное предупреждение тому человеку, который берет руками своими за плуг. Господь сказал: кто взялся за плуг, куда смотреть? Вперед, брат говорит, не взад. Иеремия говорит: проклят тот, который делает дело Господне небрежно. Что это обозначает? Это говорит за вот это усердие 11 стиха, в котором мы должны не ослабевать. Поступая у нас здесь ободряет в нашем служении, чтобы мы с усилием это делали. Соломон в Экклезиаст 9 главе говорит: то, что рука твоя берется делать, делай силой. По-английски написано: всеми своими силами. Сколько только во мне есть дыхания и силы, чтобы я делал для Господа. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам в 5 главе: в нашем хождении, в нашей жизни ходите как? Осторожно. Осторожность – это включается в усердие. Почему? Потому что он там говорит: осторожно ходите не так, как неразумные ходят, но как разумные. Почему? Потому что дни лукавы, и так дорожите временем. Время дорогое. Почему? Потому что время, оно временное. А вечность имеет последствия того, что мы делаем сейчас. Когда апостол Павел пишет молодому пастору Тимофею о его служении, на эту же тему усердий, он говорит: старайся. Что обозначает стараться? Приложить энергию, силу, старание. Дальше он говорит: старайся, ты будешь преподавать Слово Господне как? Верно. Это слово имеет значение, когда мы употребляем острый нож или меч, чтобы мы ровно резали. Те братья из вас, которые с деревом или с металлом работаете, вы знаете, что можно ровно резать и можно неровно резать. Кто взялся за плуг, можно, чтобы точно-точно все грядки были, правда? Или могут быть кривые. Старайся! В усердии не ослабевайте. И дальше второй принцип здесь. Тем духом или теми силами, которые вы имеете, пламенейте. Это интересное слово, которое, когда апостол Павел писал, в то время не было электростанции, как мы имеем сейчас. Но если вы понимаете принцип, как турбина работает на пару. Вода холодная, она турбину не может крутить, если это паровая турбина. Для этого нужна определенная температура, чтобы вода была или превратилась в пар, и она тогда направляется через трубы, и начинает эта турбина крутиться, и тогда получается электричество. Холодная вода, она не будет эту турбину крутить. И кипяток тоже не будет ее крутить, а только пар. Здесь не обозначает, чтобы наш дух был вспыльчивый, как некоторые люди могут загореться. Нет, здесь апостол Павел говорит о том, чтобы на каждое данное наше служение, тем даром, который мы имели, чтобы мы употребляли правильный уровень, если можно так сказать, пар, чтобы турбина нашей силы хватала с первого дня нашего служения до последнего нашего дня служения служить Господу, чтобы, как апостол Павел, придя к концу нашей жизни мы могли сказать: течение я совершил, веру я сохранил. Апостол Павел не ослабевал. В конце своем служении он столько же ревности имеет, даже больше, чем в начале. В первой главе Римлян он пишет: «Я не стыжусь этого благовествования». В послании к Коринфянам он описывает все страдания, все, что он пережил в служении своем. Ну, и многие из нас бы давно-давно ослабили бы в нашем усердии и духом нашим, но не апостол Павел. И то, что он нам пишет здесь, это не теория для апостола Павла, он это пережил. Он говорит: вы можете так тоже жить. И он хочет, чтобы мы сегодня в Голливуде так жили, в нашем служении Господу. Так что имейте братолюбие друг к другу с нежностью. Имейте почтение друг к другу. Не ослабевайте в усердии вашем. Пускай дух ваше, усердие ваше, силы ваши не ослабевает. Как орел, пророк пишет, ваши силы будут возобновляться. Господу служите. И дальше в 12 стихе: утешайтесь надеждой. Еще одну мысль, я хочу вернуться на пару минут только в наше служение, пламенеть духом, в усердии не ослабевать. Я много разъезжаю, как вы знаете, по работе, и часто я вижу, проезжаю церкви. Может быть, вы едете в автобусе, машины, вы видите здания в разных местах. И когда вы смотрите на здание, какое вы имеете впечатление о тех людях, которые там собираются поклоняться Господу, в том районе? В последнее время мне почему-то я размышляю на эту тему, что как наше здание выглядит к обществу, которое окружает нас. Иногда приезжаю, и церкви очень красивые здания. Трава покошенная, зеленая, красивая, цветы, деревья. Некоторые церкви иногда мы проезжаем, проходим, и, к сожалению, не выглядит, что там духом пламенеет, или нету любви к тому, чем Господь наделил нас или тех людей. Места запущенные. Если вы имеете сад, и вы за ним не смотрите, то очень скоро там не цветы будут расти, а только плевелы и бурьян. Правда? Все, что мы имеем, не только нашу вечную жизнь, здоровье наше, тело наше, разум наш, вещи, автомобиль наш, мой дом, где я живу лично, ваш дом, апартмент, где вы живете. Но еще в более широком смысле наше помещение, которое Господь даровал нам, не ответственны ли мы за его внешнее, как оно выглядит? Слава Господу, наше помещение очень красиво выглядит. Пару лет тому назад в церкви Grace Community Church город Лос-Анджелес даровал им особенный такой плакат. Они сделали такой, ну, как сказать, обзор и выбрали церковь, которую они считали достойна похвалы за то, как они смотрят за своим имуществом. И дали им вот такой вот плакат. Мне кажется, мы можем похвалиться, что наше помещение на весь наш район, на нашу улицу, самое красивое имущество на этой улице. И оно должно так быть. Но ради этого мы должны с усердием не ослабевать. Это также наше служение, братья и сестры. Как мы относимся к нашему зданию? Мы уже говорили, чтобы не приносить в зал пищу. Мы сделали новые скамейки, новые ковры постелили. И, к сожалению, мы видим пятна имена, правда? Это неосторожность своего рода, которая... Мы в присутствии Господа. Помните первосвященник, когда он входил в святое святых один раз в год? Ему на рызе одежды его прошивали маленькие золотые что? Звоночки или колокольчики. Между прочим, недавно в раскопках в прошлом месяце в Иерусалиме нашли несколько золотых таких колокольчиков. Не знает, может быть, это даже принадлежало первосвященнику, который в храм заходил служить Господу. Может быть, даже в святое святых присутствие Бога. Мы не знаем. Но когда первосвященник один раз в год имел привилегию войти в присутствие Божие, где Бог сказал народу, я буду тут среди вас, то что он в своих руках нес? Кровь Агнца. И назначение этой крови было, чтобы окропить ковчег завета. Если бы он был неосторожен, очень легко он мог бы споткнуться. И из рук его выпала бы эта кровь. И вы можете представить эту картину. Мы приходим сюда в присутствие Господне, и хотя это кирпич, и стекло, и это здание, но это место для поклонения Господу. И давайте будем относиться к Нему с таким усердием, как будто бы это наше служение здесь, перед Господом, как будто бы мы один, только я сюда пришел и принес жертву Господу. Мы не кровь приносим, а что мы приносим? Себя. Представьте тела ваши в жертву Богу живую. Правда? Будем иметь вот такое вот отношение к Дому Господнему. И дальше, возвращаясь, я отклонился на пару минут, но 12 стих здесь. Утешайтесь надеждою. Тут мы в этом 12 стихе находим еще три предложения, три функции любви. Одна из них является та надежда, которую мы имеем. Что это за надежда? Истинная, действительная надежда – это блаженная надежда, которую апостол Павел пишет Титу. Говорит, мы ожидаем блаженного явления в славе нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Правильно понимать это утешение или радость, которое, или блаженство мы имеем в надежде, это обозначает правильно осознавать, что наша жизнь на земле временная, но мы глазами своими сфокусировались на вечность. Вечность наша – это наша блаженная надежда. А то, что мы сейчас переживаем, это временное. Жизнь на земле, она может приносить нам утешение, радость, блаженство, но только тогда, когда, как Авраам, мы сознаем, что мы странники здесь, и мы пришельцы здесь. Но глаза его, глаза Авраама, написано, они были на ком? На художнике и на строителе вечного небесного города. Художник, архитектор – это кто? Да, Бог, но это тот, в нашем мире, если мы будем говорить в материальном смысле, это тот, который все начертал, написал, схему сделал, образец сделал, и тогда по этому образцу строит. И этот город имеет фундамент, основание имеет, и это основание является сам Бог. Другого основания нету, апостол Павел пишет, как Иисус Христос. Иисус сказал, я камень, и на этом камне я создам церковь свою. За Авраама и за других отцов веры написано, что они стремились к этому городу. И они имели обетования, которые Господь даровал, но эти обетования, они еще их не осуществляли, они еще их не имели. Они здесь жили с ожиданием, что они их получат. Почему? Потому что эти обещания, они были даны Словом Божиим. Они только имели обещание Божие. И мы тоже имеем только обещание Божие, которое мы здесь находим. Доказать этого я вам не могу, но я верю, что это слова Божии. И если это слова Божии, то мы их получим. Уверенность в нашем спасение это не является выдумка нашего ума или даже того, что написано в Слове Господне, но является результат того обещания, которое Бог дал с клятвою, принеся свое имя. Выше имени, более святого, безгрешного имени нету, как имени Божьего. Когда апостол Павел говорит за уверенность нашего спасения, когда он говорит за то утешение в эту надежду, которую мы имеем, когда он говорит за блаженство этой надежды, которую мы имеем, что Господь обещал прийти и взять нас к себе, чтобы мы вечно были с Ним. Я иду приготовить вам место. И когда я приготовлю, тогда я приду и возьму вас к себе. И для некоторых из нас уже около 2000 лет Господь готовит место. Мы когда строим здание, иногда месяц, два, полгода, год, это помещение строилось 3 года. Иисус Христос для нас готовит уже 2000 лет место. Насколько оно будет блаженное. И мы можем утешаться и радоваться этой надеждой, что мы туда направлены, мы туда идем. Но что сатана делает? Он старается ввести в наше размышление, в разум наш, сомнение. Не сказал ли Бог, когда сатана подошел к Еве, и она когда начала размышлять, так как сатана ей предлагал, она начала сомневаться Слову Господнему. Когда сам Бог говорил с ними в саду каждый день. Они имели собрание с Богом. Римские солдаты и солдаты в наше время, когда идут в бой, одевает на голову определенную аппаратуру. Мы называем это шлем. Helmet. В 6 главе послания к Ефесянам и в 1 послании Фессалоникийцам в 5 главе апостол Павел называет это шлем спасения. Послание Фессалоникийцам он называет это шлем надежды нашего спасения. Эта надежда, мы можем ее ощущать, когда мы начинаем размышлять о тех обетованиях, тех обещаний, которые Бог дает нам в Слове Своем. И эта надежда, она действительно блаженная, она искренняя, она действительная. Но несмотря на то, что мы имеем это обещание от Господа, это не обозначает, что в этой жизни временной, в нашем путешествии в ту страну, если мы будем думать в контексте Джан Буньяна, книги «Путешествие пилигрима». Он отправился в путь, в обетованную город, землю, Святой Иерусалим. Когда мы в этом размышлении думаем, когда мы так думаем, шлем, что он делает для нашей головы? Он предохраняет нас от того, что враг хочет сделать нам вред. Вот эта надежда наша, когда мы строим нашу жизнь, и мы надеемся на Слово Господне, и когда мы полагаемся, и когда мы верим, когда моя жизнь основана на вере в том, что Господь здесь сказал, это предохраняет тогда мое размышление от нападков, от стрел лукавого, который стреляет огненные стрелы нам все время, чтобы дать нам сомнения. Но когда мы одеты во все оружие Божие, когда мы читаем 6 главу послания Ефесяна, мы видим там войну, мы видим там бой. И верующий человек, одетый там во все оружие Божие, имеет меч духовный, Слово Господне. И когда борьба кончается, и когда все пушки, все ракеты, уже весь дым разошелся, этот солдат стоит, приложив все свои силы, он устоял. Это не его силы, это силы Господни. Но он устоял, вы видите эту картину? Бой, битва, фронт. Солдаты кругом, может быть, лежат раненые, убитые, а он стоит. Вот эта картина верующего человека, который не ослабевает в усердии, духом пламенеет, Господу служит, имеет блаженную надежду встречи с Господом. Но это не говорит, что мы не будем иметь скорби в этой жизни. И так апостол Павел пишет, говорит, имея эту надежду, знайте, что в вашей жизни, кратковременной на земле, вы будете иметь скорби, но в этой скорби будьте терпеливы. Слово терпение обозначает устоять до конца. Вытерпеть. Да, сатана будет пускать в нас стрелы огненные даже. Иногда самые наши близкие, те, которые называют себя нашими братья и сестры во Христе, иногда они самые наши враги, которые пускают в нас стрелы. Но такие люди не имеют любовь Божию. Если вы не имеете эту любовь Божию в вашей жизни, это говорит о том, что вы не имеете Духа Святого, который производит этот плод в вашей жизни. И если вы не имеете эту любовь или Духа Святого, это говорит о том, что вы не Его, вы не принадлежите Господу. Потому что если вы принадлежите Богу, вы будете иметь Духа Святого в вашей жизни. И Он будет в вашей жизни проявлять любовь. И вы будете любить вашего брата. А если нет, то вы еще во тьме, Послоян пишет в своем послании. Но сатана будет пускать в нашу сторону скорби. Разные скорби. Иногда это будут физические болезни. Иногда это будут сомнения. Иногда это будет открытая оппозиция или, может быть, преследование. Апостол Петр пишет в своем послании, если вы страдаете, то не дай Бог, чтобы вы страдали, потому что вы злодеян или вы грешник. Но если вы страдаете, то только потому, что вы верующий, вы христианин, вы носите имя Христа. Наденьте себе на голову имя христианин. И если тогда вы страдаете, тогда вы достойно страдаете. Когда в новозаветней церкви преследовали учеников, они потом, когда освободились из тюрьмы, собрались с церковью, и они молились, и они славили Бога и благодарили Бога, что Бог нашел их достойными страдать ради имени Его, ради славы Господней. Иисус Христос в 16 главе Евангелия от Иоанна пишет: в этом мире, который временный, вы будете иметь скорби. Но мужайтесь, я победил мир. Дальше Господь пишет, говорит, если меня преследовали, вас будут преследовать. Я никогда не забуду, один уверовал парень, через неделю пришел и говорит: что случилось? Я думаю, меня будут преследовать. Подожди, еще придет. Мы имеем пример, мы имеем церковь, ободрение в книге Откровения, церковь в городе Смирна. И ангел, где Господь через посла Иоанна пишет им чудные слова. Не бойтесь, не бойся. Дальше он пишет: тебе надобно пройти 10 дней скорби. Другими словами, те скорби, которые мы переносим, по сравнению с вечностью, они короткие. Они временные, они имеют лимит, они имеют начало, они имеют конец. И тогда мы вступаем и входим в вечность и в вечное присутствие с Господом. В 8 главе послания Римлянам говорит: все эти переживания, которые мы имеем в жизни нашей, они временные, и ни один из них не может отлучить нас от любви Божией. Апостол Павел пишет: я уверен в того, в которого я уверовал. Итак, братья мои, послание к Коринфянам, 1, 15 глава, последний 58 стих, апостол Павел пишет: будьте непоколебимы. Это слово имеет значение: пускай ваши колени не подкашиваются. Ровно стойте, как воины Иисуса Христа, зная, что труд ваш перед Господом не тщетен. Третье, апостол Павел напоминает нам, чтобы устоять, иметь терпение, устоять до конца, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Чтобы утешаться надеждою встречи с Господом, мы услышим голос Господень. Даже если мы умрем, они первые воскреснут, и мы тут мгновенно, в мгновение ока изменимся и встретимся с Господом, и вечно будем с Ним. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Братья мои, Иоанн пишет, говорит: мы дети Божии, но мы еще не знаем и не видим, кем и мы будем. Но когда Он явится, тогда мы Его увидим. Мы сейчас не можем видеть Бога. Авраам, Моисей хотел увидеть славу Господню. Господь говорил: ты не можешь увидеть мою славу. Человек не может увидеть славу Господню, остаться в живым. Но когда мы его увидим, как он есть, когда мы получим новое тело, мы тогда увидим его, как он есть, и мы тогда станем таковыми, как он есть. Но чтобы это все в нашей жизни произошло, апостол Павел напоминает нам, чтобы мы пребывали постоянными в молитве. Кто-то сказал, что Господь допускает в нашей жизни скорби, чтобы мы прибегали к Нему в молитве. Молитва. Я уверен, что все из нас молимся. Мы когда-то проходили молитву Господню. Многие духовные истины мы там научились, как молиться, кому молиться и так далее. Апостол Павел здесь только напоминает нам, что через молитву мы находим вот ту силу, которую мы должны иметь, чтобы делать труд Господень. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «Я совершаю то дело, которое Господь дал мне силою Божией, которое действует во мне могущественно». Сила. Постоянный пребывайте в молитве. Момент за момент, шаг за шагом в вашей жизни, все и все обстоятельства, в которыми вы встречаетесь, пребывайте в молитве. Какая наша первая реакция в жизни, когда мы с чем-то встречаемся? Слава тебе, Господи! Или помоги мне, Господи, как апостол Петр молился, когда он посмотрел на волны, которые окружают его, и начал утопать. Наверное, он сначала хотел плавать, но не смог. Помоги мне, Господи. Или слава тебе, Господи. Это показывает нам все ситуации нашей жизни. Иногда мы можем славить Господа за то, что мы переносим. Иногда мы должны терпеть силою Божией то, что мы должны переносим. Иногда мы должны взывать Господу: помоги нам. Но постоянно пребывайте в молитве. Господь за постоянство, помните, дал два примера. Человеку пришел в гости кто-то, у него нечем было угостить. Он идет к соседу и стучится. Сосед говорит: уже полночь, я уже спать лег. А он стучался, пока он встал с постели своей дать ему. Помните бедную вдову? Она приходила к нечестному, грешному судье, пока он помог ей. Постоянство в молитве, в этом мы находим силу. Нам не надо учить молиться, но просто напоминать нам молиться. Послание Ефесянам, 6 глава, 18 стих. Воин, который оделся в все оружие Божие, постоянно пребывает в молитве. Непрестанно молитесь. Первое послание Фессалоникийцам, 5, 17. Первое послание Тимофея, 2, 8. Всегда во всех местах молитесь. Пускай Господь поможет нам этими принципами жить, действовать любовью, агапой любовь братьям и сестрам нашим. Сейчас наше время пришло к концу, мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы недостойны Твоей любви, и мы не способны любить так, как Ты нас возлюбил, кроме Той силы, которую Ты даешь нам через Духа Твоего Святого, который может действовать через нас для славы Твоей. Это весь день предаем. Руки Твои просим, чтобы дальнейшее служение наше благословил. И поэтому мы все просим Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала: Аминь.